Марьям Петросян. Сказка про собаку, которая умела летать. В одном маленьком и ничем не примечательном городке однажды произошло удивительное событие. Там, откуда ни возьмись, появился щенок, который умел летать. Ведь у него были самые настоящие крылья, прозрачные, похожие на крылья гигантской стрекозы. В городок валом повалили туристы, чтобы посмотреть на такое чудо. Местные жители стали зарабатывать деньги, продавая сувениры с изображением волшебного щенка и водя желающих на него поглазеть на экскурсии. Они мечтали, что их городок прославится на весь мир. И только мальчику по имени Топ не нужны были ни деньги, ни слава. Он один понял, что щенок прилетел к ним для того, чтобы найти друзей. До появления летающей собаки городок был абсолютно ничем не примечателен. Шестилетний Топ нашел свое сокровище случайно. Он прогуливался во овраге позади железнодорожного полотна. Топ был ребенком, за которым не присматривали, как полагается, потому что родителей у него не было, а тетки были слишком заняты добыванием денег. Они выпекали на продажу булочки и пирожки с повидлом. Топ, с раннего детства осознавший, что деньги имеют первостепенное значение, мечтал найти клад и осчастливить своих вечно озабоченных нехваткой средств тетушек. Иногда он искал клад на чужих огородах, иногда на пустыре, иногда в подвалах. Но чаще всего во овраге. Просто потому, что во овраге искать было интереснее. Именно во овраге Топ нашел большинство самых ценных предметов. Гаечный ключ, берет, ручное зеркальце, блокнот с изображением Эйфелевой башни, брелок с головой тигра, а также немалое количество ключей, шнурков, ремешков и прочих полезных мелочей. На первую кучу цветочного золота Топ наткнулся в воскресенье. Средних размеров холмик золотистого цвета, одуряющий пах цветами. Топу даже показалось, что он весь состоит из цветочной пыльцы. Но, конечно, это была не пыльца, а что-то более похожее на кашу, хорошенько смешанную с медом и с маслом. Хотя находка выглядела съедобно, Топ не решился ее попробовать. Он только потрогал странный холмик, расковырял, обнюхал, слепил из него шарик, который спрятал в карман, и ушел с тем, чтобы вернуться на следующий день с проверкой. На следующий день холмик исчез, зато по земле сновало великое множество муравьев, и стало ясно, что они разобрались с неведомым продуктом по-своему. Следующую такую же горку Топ нашел во вторник, и она была намного больше предыдущей. Он провел возле нее весь день, тщательно исследуя свою находку, пока до нее не добрались муравьи. Две банки с цветочным золотом он притащил домой. Тетки их обнаружили и отобрали, лишив мальчика возможности продолжать изучение. На следующий день они увязались за топом с мешками, тазами, лопатами, и третий обнаруженный им холмик срыли и унесли домой целиком. В хозяйстве тетушек ничего не пропадало зазря. Они стали добавлять цветочное золото в тесто для булочек, а позже и в пирожки. И те, и другие разлетались во мгновение ока. Тетки не растерялись, и вскоре пирожки с повидлом лишились повидла. Теперь они назывались медовыми. Не успевали тетки выложить на прилавок очередной противень, как тот оказывался пуст, а перед магазинчиком еще до открытия скапливались нетерпеливые покупатели. Сладкий медовый запах пропитал весь дом. Даже сами тетки теперь пахли медом, и им приходилось постоянно отмахиваться от мух. Один лишь Топ не ел ничего приправленного цветочным золотом. Он считал, что оно еще не следовано толком, и что не стоит есть что-то, о чем не знаешь, откуда оно взялось. На 10-й день от начала выпечки медовых пирожков, когда вооруженные тазами и лопатами тетки привычно маршировали за топом в сторону оврага, им встретился Грум, хозяин гостиницы на холме, направляющийся в ту же сторону. Теток встревожило не то, что Грум явно намеревался спуститься во враг, а то, что он несет два больших жестяных ведра. Страшное подозрение осенило их, тем более, что из одного ведра выглядывал черенок лопаты. Грум был вегетарианцем, готовил только вегетарианские блюда и при этом имел наглость считать себя поваром. Свой дом он называл отелем «Гавань», хотя там никто никогда не останавливался, а поблизости не было ни моря, ни озера, ни реки, которые оправдали бы такое название. Кроме того, он объявил свою единственную служанку глухонемой, хотя она прекрасно слышала и умела говорить. Угощая посетителей ресторанчика при отеле салатами, Грум произносил такие страстные речи о вреде мяса, что портил всем аппетит. И желающих вторично воспользоваться его гостеприимством не находилось. «Куда это вы направляетесь, сосед?» — спросила Грума тетка Лавиния, более решительная и нахрапистая. «Заманный небесный!» — мрачно ответил горе-повар, не замедляя шага. Подозрение теток перешло в уверенность. «Это за какой такой манной? Уж не за нашим ли цветочным золотом?» — хором вскричали они. «Не знаю никакого золота», — огрызнулся Грум. «Оно находится во враге», — величественно сообщила тетка Магнолия. «И это наше золото, потому что мы первые его нашли». Грум остановился, опустил ведра на землю и упер кулаки в бока. Тетки тут же последовали его примеру. «Ваше золото!» – заорал Грум. «А чего это, позвольте спросить, ваше золото делает во враге? Вы его там храните, как в банке?» «Где хотим, там и храним», – в унисон ответили тетки. «Нет», – Грум погрозил им пальцем. «То, что вы в силу своей недалекой жадности зовете золотом, есть не что иное, как манна небесная, та, что осыпала народ Моисея, когда он влачился по пустыне, и она, эта Божья пища, принадлежит всем». Тетки дружно взвыли и бросились на Грума. Грум не дрогнул, тетки пинались и царапались, Грум отбивался от них лопатой. Топ некоторое время наблюдал за ними, потом отошел и тихо направился к оврагу, рассудив, что кто бы ни победил в битве за цветочное золото, его еще надо отыскать, и лучше, если первым это сделает он. Золото он нашел не сразу, и его почему-то было меньше обычного. Тетки и Грум так увлеклись сражением, что пока подоспели к медово-золотистому холмику, муравьи и осы уже успели изрядно над ним потрудиться. Грум набил свои ведра под неумолчный стон теток. Тетки ныли и причитали, но тоже поспешили заполнить тазы. Тетка Магнолия до конца дня проходила с компрессом на голове, а тетка Лавиния с костылем. В пирожках многие покупатели обнаружили запеченных муравьев. Так началось великое противостояние Грума и булочниц-близнецов, продлившееся неделю. К счастью, и та, и другая сторона понимали, что им следует хранить причину своей вражды в глубокой тайне. Им вовсе не хотелось, чтобы добытчиков цветочного ли золота, манны ли небесной, стало в десятеро больше. Жителям города оставалось только изумляться тому, что хозяин гостиницы и булочницы вдруг воспылали друг другу такой ненавистью, что у них и дня не проходило без драки. Каждое утро, ровно в 6 часов, из гавани выходила немая служанка с корзинкой. Она спускалась с холма, направляясь к лужайке возле железнодорожного полотна. Никто не знал, откуда взялась немая служанка, как ее зовут на самом деле, почему она согласилась считаться немой и вообще терпеть Грума. В обязанности немой входила уборка комнат отеля и снабжение Грума продуктами для готовки, в том числе и свежей зеленью. Зелень следовало собирать в одном и том же месте, на лужайке возле железной дороги, не позже 7 часов утра, пока она не пожухла. Итак, служанка спускалась с холма. В этот ранний час город еще спал, за редким исключением. Вот мимо пронесся крылатый карл с чем-то похожим на гигантские решетчатые ласты за спиной. Немая служанка остановилась. Карл всегда испытывал свои изобретения на вершине холма, надеясь однажды взлететь с него, как птица. Но особенно следовало опасаться конструкций, имевших более завершенный вид. Со сложными и красивыми крыльями Карл обычно падал, и ему нужно было оказывать первую помощь. А то, что трепыхалось за его плечами сегодня, явно было промежуточным этапом изобретательской мысли. Карл просвистел мимо немой служанки. Седые волосы развивались на ветру. Пилотский шлем с огромными очками делал его похожим на стрекозу. Служанка чуть отступила с дороги, оставляя ему больше места для маневров. Но Карл, похоже, не заметил ее. Немая служанка продолжила спуск. У подножия холма, перед покосившимся домиком с затянутыми паутиной окнами, ее поджидала старуха Кит-Кат, величественно восседающая в кресле качалки. «Не хотите ли лимонаду, дорогая?» – прокричала она. «Я велю Альфреду вам его вынести!» Обращаясь к немой, все считали своим долгом кричать, как будто она была настоящей глухонемой, или как будто, будь она ею, ей не было бы безразлично, кричат люди или шепчут. Немую это удивляло только вначале. Со временем она привыкла. Она кивнула старушке жестом, отказавшись от лимонада и от услуг Альфреда, одного из несуществующих слуг. У старушки Кит-Кат, чей дом давно потонул в пыли, по ее мнению, работало множество людей. Горничная, лакей, кухарка, садовник и приходящая уборщица-португалка. На самом деле она жила совершенно одна, не считая попугая. Дальше, до самой лужайки, немая никого не встретила. Она любила лужайку и эти утренние прохладные часы, которые делила только с птицами. Ступая по росистой траве, она внимательно смотрела под ноги. Лужайка использовалась жителями города как место для пикников и игры в бадминтон, потому здесь довольно часто можно было найти забытые кем-то вещи. Обычно немая служанка возвращала потерянное владельцам, но иногда и изредка оставляла себе. Вскоре корзинка заполнилась свежей зеленью. Немая служанка дошла до края лужайки, где росла самая высокая крапива, когда ее внимание привлекли странного вида кустики на другом конце поля, даже издали похожие на цветы. «Таких огромных цветов не бывает», — подумала служанка, направляясь к ним. «Просто не бывает и все». Но это действительно были цветы. Огромные маки выше человеческого роста. Немая служанка стояла перед ними, зачем-то заслонившись от представшего зрелища корзинкой. «Это всего лишь сон», — думала она. «Теперь-то понятно». Ей было немного грустно представлять, что на самом деле она спит, что ей еще только предстоит спуститься с холма, что корзинку придется еще раз заполнить, что все утро должно быть прожито заново, потому что его не существовало на самом деле. Прижал ее к себе передними лапами и с силой, оттолкнувшись от цветка задними, взмыл воздух. ограду, летун приземлился на газоне перед парадным входом. Служанка сидела на коротко подстриженной траве и смотрела на дверь. Та отворилась, на порог вышел сам толстый повар, совершенно такой же, как всегда, в клетчатой парусиновой куртке и в белой рубашке. Рубашки бовера всегда так сверкали, что облаченное этим сиянием толстое брюхо казалось необъятным. Оно как будто жило отдельно от своего хозяина жизнью, везде появляясь чуть раньше. Сначала оно – брюхо, а уж потом сам бовер. И казалось, что брюхо в их союзе играет главенствующую роль. Толстый бовер молча разглядывал крылатого щенка и немую служанку. Когда он улыбнулся, немая поняла, он тоже думает, что видит сон. «Добро пожаловать», — сказал бовер таким тоном, словно на его газон каждое утро приземлялись летающие псы. Служанка лишь кивнула в ответ, будто для нее это тоже было привычным каждодневным событием. Щенок тем временем совершил ряд прыжков, перелетов по газону. Из соседних домов уже сбегались любопытные. Они останавливались перед оградой толстого бовера и глазели. При виде их служанка огорчилась. «Щенок был только мой», — подумала она, — «а теперь он общий». Но потом она вспомнила, что только ей довелось полетать с крылатой собакой, и это ее утешило. Внезапно щенок перелетел через ограду и приземлился среди зрителей, которые, к его изумлению, тут же разбежались. Они что же, не заметили крыльев? Неужели подумали, что эта низкая ограда его остановит? С недоумением подумала служанка и побежала к щенку, огорченному исчезновением людей. Служанка поспешила утешить его, погладив по ушам. «Чья это собака?» — крикнул ближайший из соседей бовера. «Откуда она взялась?» «Это моя собака», — сказал бовер, подходя к щенку и к служанке. Он опустил тяжелую руку на холку щенка и потрепал его, словно пес действительно принадлежал ему, но, поймав взгляд немой, поправился. «Наша», — сказал он. «Это наша собака, его зовут Годо». Он указал на висящую на ограде табличку. «Осторожно, злая собака», — было написано на ней. Поскольку бовер никогда не держал собак, жители города давно пришли к выводу, что он имеет в виду себя, и часто шутили при встречах. «Ну и толстая же у тебя псина, бовер!» — раздражаясь веселым смехом. Никто не думал, что бовера это обижает, но теперь, когда он с гордостью указал на табличку, немая поняла, что насмешки все же его задевали. «Ты не говорил, что у тебя крылатая собака?» — возмутился сосед. «На табличке написано «злая».» Бовер не счел нужным ответить. Он был совершенно непередаваемо счастлив. Толстый бовер был человеком со странностями. Каждый день он поднимался на холм в гавань, чтобы позавтракать лепешками из проросшей пшеницы, после чего оставался в ресторанном зале до обеда. Все это время он читал местную газету «События», на чтение которой при всем желании трудно было потратить больше 15 минут. Название газеты воспринималось жителями города как утонченная издевка. Самым громким событием и записанным в газете стал пчелиный рой, обнаруженный почтальоном в собственном садике. В следующих двух номерах подробно излагалось, как рой был перенесен в улей, и приводились интервью со всеми, кто пожелал по этому поводу высказаться.
«Нашествие полосатых мушкетеров приостановлено. Город может спать спокойно».
Такими словами заканчивалась пчелиная эпопея. Попу изрядно надоело искать цветочное золото и наблюдать за стычками тетушек с Грумом. После каждой такой стычки тетки становились все раздражительнее, и Топу доставалось от них больше обычного. То, что именно он первым нашел сокровище, уже забылось. Теперь его все время упрекали в том, что он не принимает участие в драках, не помогает на кухне и не отыскивает цветочное золото раньше, чем оно успевает появиться. Овраг стал неинтересным местом, ни тем, где можно было отыскать настоящий клад, ни джунглями, ни знойной пустыней над саванной, а всего лишь местом, где тетки добывали добавку для теста и синяки. Единственным, что по-прежнему привлекало в нем Топа, оставались непересыхающие летом лужи. Он любил ковырять в них палкой в поисках головастиков, шепча три своих самых заветных слова. Вернее, слов было больше, чем три, но существ, которые они обозначали, было ровно три. Суматранский носорог, бенгальский тигр, собака Баскервилли. Это было его заветной мечтой – увидеть суматранского носорога, ну или на худой конец бенгальского тигра, а встреча с собакой Баскервилли он и не мечтал, потому что знал, что ее убили. Но где-то далеко-далеко от родного города еще сохранились носороги и тигры, и Топ надеялся, что однажды ему доведется их увидеть. Самого маленького из носорогов, самого гордого и быстрого, похожего на оживший танк в кожаном бронежилете. Что могло быть прекраснее? Разве что бенгальский тигр, крадущийся в джунглях, как оживший огонь. Хотя Топ все же предпочитал носорога. «Суматранский носорог», – прошептал он в тот самый миг, когда над ним пролетела крылатая собака. Соседей, да и не только у соседей. Огромного летающего щенка не было вообще ни у кого. Ни поблизости, ни далеко, ни в самых дальних краях. Даже там, где водились суматранские носороги, никогда не было летающих собак. Жителям города теперь было чем гордиться. На выезде в город повесили огромный фанерный щит с изображением крылатого пса и надписью:
«Сенсация! Только у нас подлинная летающая собака! Просьба места в отеле «Гавань» резервировать заранее».
Изображение на щите больше напоминало кита с ногами и кривым фонтаном, раскрашенным во все цвета радуги. Но Грум, автор рисунка, не без основания гордился своей работой, ведь это был его первый опыт по части живописи, с ошеломляющим результатом. Туристы наводнили «Гавань». Многим не хватало комнат, и Грум разбил для таких бедолаг палатку во дворике отеля. Но многим не хватило и палатки. Они снимали комнаты у жителей домов вокруг холма. Наиболее высоко ценились дома, расположенные поблизости от дома толстого Бовера. Теперь к нему с раннего утра стекались люди с фотоаппаратами. В 9:00 к ограде подходил грум в сопровождении немой служанки. Служанка несла корзину с колбасой, собственноручно грумом приготовленной. Можно было только догадываться, каких душевных мук стоило убежденному вегетарианцу изготовление этой колбасы, чрезвычайно аппетитной и хорошо выглядевшей. Туристы принюхивались и вздыхали. Им хотелось приобщиться к собачьему рациону, хотя они вовсе не голодали. Сообразив, что в ресторанчике отеля им не получить ничего вкусного, они пристраивались к медовым булочкам и пирожкам, но были не прочь отведать и колбасы, тем более такой, которую предпочитает крылатая собака. Грум вначале отмахивался от них и кричал, что никому не позволит гробить свое здоровье. Он дважды произнес знаменитую речь о вреде мяса. Но в присутствии огромного щенка с аппетитом, пожирающим колбасу и самой румяной, сочащейся сладким жиром, стремительно исчезающей колбасы, сказанное Грумом звучало неубедительно. Грум довольно скоро это сообразил. Тем более, что после завтрака на щенка нападала игривость. Он начинал спархивать и приземляться на газон, всем своим видом демонстрируя прекрасное самочувствие. И еще Грум понял, что у него появился хороший повод заработать кучу денег и утереть носы вредным булочницам. Поэтому он перестал произносить речи о вреде мяса и начал делать колбасу на продажу. Она пользовалась таким успехом, что Груму пришлось взять помощницу. Немая служанка теперь была слишком занята обихаживанием летающего щенка, и Грум не осмеливался загружать ее работой. Служанка считалась хозяйкой крылатой собаки и в новой роли пользовалась всеобщим уважением. Пристав на цыпочки, она подолгу вычесывала своего любимца. Когда она уставала, толстый бойер сменял ее. Иногда они вычесывали щенка одновременно и, встречаясь щетками и взглядами, дружно краснели. Труд был нелегкий, все равно, что причесывать слона. Зато щенку чрезвычайно нравилась эта процедура, а шерсть его делалась блестящей и шелковистой. После вычесывания он начинал носиться по газону. К сожалению, газона хватало на один единственный прыжок. Потом приходилось разворачиваться и прыгать в другую сторону. Толпящиеся у ограды зрители восторженно аплодировали и щелкали затворами фотоаппаратов. Иногда им удавалось увидеть уникальную сцену. Разыгравшийся щенок подскакивал к немой служанке, обхватывал ее лапами и взмывал воздух. Чуть выше крыши дома толстого бовера в воздухе щенок начинал кружиться и, так вращаясь по спирали, медленно приземлялся обратно на газон. Туристы просто сходили с ума от этого зрелища. Немая служанка всякий раз боялась, что щенок унесет ее куда-нибудь очень далеко, и удивлялась собственному страху. Раньше ей было все равно, теперь она не хотела лишиться толстого бовера. Бовер боялся таких полетов намного сильнее, по тем же самым причинам. Может быть, то, что он тихо и отчаянно посвистывал, призывая щенка обратно, и мешало тому улететь. Иногда немой служанке снился странный сон. Она видела спящего крылатого щенка. Он был совсем маленький и спал на полу в какой-то красивой комнате, а рядом лежала старая шарманка. Чья это была шарманка? Где находилась та комната? Кто в ней жил, кроме щенка? Немая не знала ответа ни на один из этих вопросов. Она подозревала, что это сон Годо, и что щенок каким-то таинственным образом его ей передает. А иногда думала, что, может, Годо ничего не передает, а просто она заразилась его сном, как люди заражаются друг от друга гриппом. А что же Топ? Топ узнал кое-что, чего лучше было бы не знать, и мучился сомнениями, стоит ли делиться этим знанием с остальными, прежде всего с тетушками. Он выяснил секрет происхождения цветочного золота. Оно оказалось какашками летающего щенка. Топ опасался, что если сообщит об этом теткам, они его просто убьют. С другой стороны, ему было стыдно смотреть на людей, покупающих у теток булочки и пирожки, ведь теперь он знал, откуда взялась их начинка, и понимал, что рано или поздно тайна станет известна всем. Поэтому Топ начал готовиться к побегу. Он собрал рюкзак, сложил в него почти всю свою одежду, любимые игрушки, бинокль и блокнот. Нужны были еще деньги. И тут Топу повезло. Толстый Бовер нанял его присматривать за щенком. Щенок любил порезвиться, а Боверу было тяжело бегать за ним. Легконогому мальчику легче угнаться за вспаркивающей и приземляющейся собакой. Щенку нравилось, когда за ним гонялись. Он развивал сумасшедшую скорость, превращаясь в гигантское летящее ядро. Притворялся, что бежит, а на самом деле летел, перебирая толстыми лапами над землей. Уши развивались по ветру, крылья делались невидимыми. Все окрестные собаки сопровождали этот бег-полет истошным лаем. Те, что не сидели на привязи, устремлялись за щенком, подпрыгивая и визжа, остальные просто лаяли. Так они и гуляли. Сначала по улицам проносилось черное ядро на невидимых крыльях. За ним захлебывающаяся стайка местных собак. Последним бежал Топ, размахивая бесполезным поводком, символом того, что щенок доверен именно ему. Поводок Топу вручил толстый Бовер и строго-настрого велел пристегивать его к ошейнику, только когда щенок набегается всласть и захочет передохнуть. «Понимаешь, — сказал Бовер, — нам надо показать всем, что за ним приглядывают, но на самом деле он в любой момент может унести тебя за облака, поэтому ты должен быть очень осторожен. Если он взлетит, когда поводок будет у тебя в руках, сразу отпускай свой конец». Топ пообещал быть осторожным. Ему понравилось, что Бовер его об этом попросил. Поводок ему тоже понравился. Он был очень длинный и крепкий. Такой, пожалуй, мог бы удержать и собаку Баскервилли. Теперь, бегая за щенком, Топ размахивал поводком, отпугивая чужих собак. А когда щенок усаживался передохнуть, пристегивал поводок к ошейнику, садился рядом и делал вид, что контролирует ситуацию. Щенок тоже делал вид, что сидящий рядом мальчик контролирует ситуацию. Пока Топ пристегивал поводок, щенок тихо скулил и закрывал глаза в знак своего великого отвращения к происходящему. А потом ложился и клал голову на лапы, якобы смирившись с положением пленника. Обоим эта игра очень нравилась. Толстый Бовер платил Топу, но даже если бы он этого не делал, Топ с удовольствием выполнял бы обязанности щенячьего пастуха. Мальчику было немного стыдно, что он берет у Бовера деньги, но Топ знал, что скоро они ему понадобятся. Он решил, что вернет все, когда вырастет и станет знаменитым зоологом, главным специалистом по суматранским носорогам. А крылатый Карл превратил свой гараж в сувенирную лавку «Крылатый пес». За неимением витрины он развешивал продукцию на бельевой веревке перед входом в гараж, где ее трепал и подбрасывал ветер. Это были деревянные и картонные собачьи фигурки с самыми разнообразными крыльями, раскрашенными в яркие красно-синие цвета крыльями бабочек. бумажными, птичьими, сетчатыми, стрекозинами, ярко-зелеными, шелковыми. Были вращающиеся крылья-пропеллеры. Надо было дернуть за веревочку, чтобы они начали крутиться. Были схлопывающиеся и закрывающиеся, и даже светящиеся в темноте. Крылатый Карл на своем веку создал великое множество крыльев, и в гараже у него хранились запасные части от всех. В этом деле у него не было конкурентов. Собачек с удовольствием раскупали не только туристы, но и местные ребятишки. Узнав об успехах Карла в торговле сувенирами, тетушки Топа начали выпекать булочки в форме крылатых собачек. Собачки тетушек лишь отдаленно напоминали собак, зато пахли точь-в-точь, как настоящие летающие собаки. Вот только сестры об этом не знали. Они видели крылатого щенка только издали и не испытывали ни малейшего желания к нему приближаться. Благодаря щенку в городе открылся один ресторан
«У веселого пса»
и два кафе
«Годо» и «Щенок в небесах».
Впрочем, одно кафе было и раньше. Его просто переименовали. Возник также магазин верхней одежды,
«Крылья на каждый день»
и прокат фотоаппаратов и зонтиков. Последние сдавались на прокат под лозунгом
«А вдруг он покакает вам на голову?»
Продавец леденцов на палочках перестал тратить время на петушков и сердечки, полностью перейдя на собак. Поезд теперь делал в городе две остановки вместо одной, и обе остановки были дольше, чем на 5 минут. Газета «События» стала выходить на 5 листах и впервые со дня основания оправдывала свое название. В саду старухи Кит-Кат поселился фотокорреспондент, и штат невидимой прислуги пришлось пополнить новым садовником, потому что старый уволился. Щенок рос незаметно для окружающих, потому что и так был слишком большим, и все привыкли к тому, что он огромный, а насколько огромный, никто не измерял. Кроме немой служанки и толстого бовера. Они знали, что щенок постепенно превращается в собаку. Им приходилось вычесывать его, и они не могли не заметить, что с каждым днем площадь вычесывания увеличивается. «Он растет», — сказал однажды толстый бовер. Служанка кивнула. «Скоро станет совсем большим», — взволнованно добавил бовер. «И что тогда? Что мы будем делать, когда он вырастет и улетит?» Вот что хотел сказать бовер на самом деле. Служанка отлично поняла его и кивнула. Через месяц они поженились. К большой радости собравшихся, невеста немного полетала на крылатой собаке. И хотя шлейф ее свадебного платья изорвала в клочья злобная собачонка, повисшая на нем, когда Годо оторвался от земли, радости это не уменьшило. Немая служанка совершенно не обратила на это внимания. В тот день она одновременно перестала быть немой, потому что набралась смелости ответить священнику «да», когда он спросил, берет ли она в мужья толстого бойлера, и служанка. Через 3 дня после свадьбы, отправившись за цветочным золотом, сестры-булочницы увидели, как крылатая собака, зависнув над тем местом, где обычно чаще всего встречались залежи золота, удобряет землю. Щенок покакал и улетел, а тетки Топа остались стоять с раскрытыми ртами, оцепенев от ужаса. «Нам конец, если об этом прознают», — сказала наконец Магнолия. «Лучше уж сразу провалиться сквозь землю», — согласилась Лавиния. Потом они переглянулись и выкрикнули хором: «Топ, топ, 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 топ». Именно так, с тремя восклицательными знаками, и ринулись к дому, грозно размахивая лопатами. Топ гулял с Годо на лужайке возле железнодорожных путей. Он издалека приметил бегущих к нему тетушек и сразу все понял. Случилось то, чего он так долго боялся. Топ пожалел о припрятанном в чулане рюкзаке и обо всех ценных вещах, хранившихся в нем. Там лежали все деньги, выплаченные ему толстым бовером. Не так уж и много, но и не так уж мало. Однако времени на сожаление не осталось. Топ впервые отпустил свой конец с поводка, хотя Годо спокойно сидел на земле. Пса это удивило. Пригнув голову, он посмотрел на мальчика. «Извини, Годо», — огорченно сказал Топ, — «мне пора уходить. Я должен сделать это очень быстро, пока тети до меня не добрались». Годо фыркнул, как лошадь или как суматранский носорог, и моргнул. «Ты уверен?» — спросил его Топ. Годо был уверен. Он лег, опустив огромную голову на лапы, и распластался, насколько это было в его возможностях. Топ забрался ему на спину, осторожно, чтобы не задеть хрупкие крылья. Тетушки подбежали достаточно близко, чтобы услышать прощальные слова племянника. «Не поминайте лихом!» — крикнул им Топ, размахивая куцей вязаной шапчонкой. Потом Годо с трепетом промчался мимо. Косы тетушек взметнулись выше их чепцов, а гигантская черная собака взлетела выше городских крыш. Годо летел по небу. Тетушки внизу стали маленькими, как два серых муравья на зеленом лугу. Годо еще раз фыркнул. Очень уж это было нелепо убегать от таких мелких и беспомощных созданий. Но мальчик у него на спине был счастлив, и Годо порадовался за него и за себя. «Хей-хо!» — выкрикнул Топ. «Мы выше всех!» «Хей-хо! Хей-хо!» — подумал пес. «Ну и что здесь такого особенного? Любят его люди делать из мухи слона». Так город лишился крылатой собаки и мальчика Топа. Последняя потеря прошла почти незамеченной, особенно на фоне первой. После двух недель траура горожане все еще надеялись, что Годо вернется. Грум раскладывал на столе перед парадным входом в отель розовые валики колбасы и подолгу простаивал рядом, всматриваясь в небо. Он даже купил телескоп, но безрезультатно. Толстый бовер и бывшая немая служанка, а теперь жена толстого бовера, тоже ждали и тоже часто смотрели в небо. Иногда вечерами бовер даже ходил к груму посмотреть в телескоп. В отличие от всех остальных, толстый бовер с женой скучали не только по щенку, но и по мальчику. Вскоре жители города поняли, что хотя крылатого пса у них больше нет, у них осталась слава. Туристы по-прежнему посещали город. Сувенирная лавка крылатого Карла процветала. Колбаса Грума пользовалась неизменным успехом. Тетки Топа закрыли булочную. Теперь они водили экскурсии по местам, где их племянник когда-то гулял с крылатым псом. Экскурсии заканчивались на лужайке возле железнодорожных путей. В разных ее концах было огорожено два участка. Оба обнесли бронзовой цепью, висящей на низких столбиках. На одном из столбиков была табличка с выгравированной надписью.
«Здесь Годо впервые приземлился».
У второго участка надпись на табличке гласила:
«Здесь Годо и Топа видели в последний раз».
«Альфа», — скорбно восклицала тетушка Лавиния, указывая на первую из табличек. «И Омега», — добавляла она, понизив голос. После чего обе тетушки зарывались носами в траурно-черные платки. Туристы взирали на них в благоговейном молчании. Зимой, когда выпал первый снег, Бовер с женой получили странную посылку. Очень длинную картонную коробку, перевязанную шпагатом. В коробке лежали засохшие стрекозиные крылья и письмо. «Годо стал совсем большой», — писал Топ неровным детским почерком. «И крылья у него отпали. Думаю, так и должно было случиться, потому что они остались прежними, когда Годо очень вырос и больше не держали его в воздухе. Но я все равно хотел их выбрасывать и решил послать вам, потому что вы любили его больше всех. У нас все хорошо. Годо передает вам привет». Толстый Бовер с женой переглянулись и, не сговариваясь, склонились над картонной коробкой, рассматривая обратный адрес. На следующий день после получения письма они вышли из дома с тремя чемоданами и уехали на поезде. Больше в городе их не видели.